Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Фламандская живопись. От натюрморта до сельской пьянки». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Фландрия». «Арзамас» представляет курс Владислава Статкевича «Фламандская живопись. От натюрморта до сельской пьянки». Лекция четвертая. Как читать фламандский портрет.
Портрет – один из главных жанров изобразительного искусства. Спрос на него есть всегда. Человек хочет быть запечатлен для потомков, для подтверждения своего финансового и социального статуса. И сегодня мы поговорим о фламандском портрете, но остановимся на самых крупных именах, самых значительных, тех, кто определял это время и задавал тон, тех, на кого опирались и кому подражали многие другие мастера. Портрет — один из ключевых жанров изобразительного искусства. И в живописи Фландрии он появляется еще в позднее Средневековье. Мы можем вспомнить прекрасные образы Яна ван Эйка, представляющие нам людей в их очень натуралистичной, очень точной демонстрации. Когда Ян ван Эйк показывает и облик этого человека, и то, чем этот человек занимается, его профессиональную, социальную принадлежность. Таким портрет доходит и до XVI века, когда он играет важнейшую роль в репрезентации человека. И если мы посмотрим с вами на антверпенских художников второй половины XVI века, то мы увидим там довольно много значительных портретистов, которые работают не только внутри региона, но и выходят за пределы, являясь такими звездами международной художественной сцены. Это Питер Порбус, это Вильям Кей и многие другие. Однако, смотря на произведения Вильяма Кея, вы увидите в них определенные отличительные черты этой живописи. Модель на этих портретах всегда представлена крайне чопорно, тщательно прописанной и как будто застывшей. Это очень сухая и строгая живопись. От ее взгляда не может уйти ни один элемент костюма, ни какая-то мелкая деталь. Это натуралистичный, четкий слепок действительности. При этом довольно лапидарный в своих средствах. Модель представляется на темном фоне. Мы прекрасно можем ее рассмотреть. Это, как правило, полуфигурный портрет. И атрибуты играют здесь важнейшую роль. Это могут быть атрибуты, связанные с профессией, со статусом, с позицией при дворе, это могут быть орденские знаки и прочее, прочее. Таких портретов, я думаю, каждый из вас вспомнит довольно много, они встречаются почти во всех музейных собраниях. Чуть более разнообразной оказывается традиция, представляющая людей в совместном времяпрепровождении. И уже во второй половине XVI века во Фландрии мы видим семейные портреты. Ну, одним из таких можно вспомнить работу кисти Мартина ван Хеймскерка. Хеймскерк — художник значительный, связанный с итальянскими путешествиями, и живописец, который входил в группу романистов. Это художники, поэты и другие деятели культуры, которые жили в Антверпене, но довольно много проводили времени в Италии, восторгались Италией и считали Италию главным источником вдохновения. Так вот, на семейном портрете этого художника, представляющем Яна Фоппеза, это произведение из Касселя. Мы встречаем этого человека в кругу семьи. За его спиной оказывается дивное небо. Перед ним разворачивается белая скатерть, наполненная различными южными яствами, в первую очередь фруктами. И это такая чуть более живая сцена. Конечно, люди на этом портрете тоже скованы некоторой строгостью жеста. Жест здесь практически геральдический, такой застывший. Но в этом портрете уже чувствуется чуть меньше аристократической мертвечины, чем в живописи Вильяма Кея. Среди таких звезд антверпенской художественной сцены появляется и довольно много художников, которые выезжают за пределы города. В частности, мы можем вспомнить об Антонисе Море, который работает при испанском дворе. И та строгость и чопорность испанского этикета и придворной жизни, она во многом отвечает живописи Антониса Мора эстетически. Это история, которая будет несколько изменена лишь в 17 веке с приходом Веласкеса. До этого живопись Антониса Мора задает тон испанскому придворному портрету. К этой традиции будет близок и Отто ван Вейн, человек, который оказался последним учителем Рубенса. И, конечно, Отто ван Вейн передал Рубенсу довольно много умений и технического порядка, и умений по созданию портрета. Другой звездой антверпенской сцены является Франц Порбус-младший. Начиная в этом городе, он дальше перемещается по Европе. Из династии портретистов он быстро набирает для себя аристократических заказчиков, будет работать и при дворе нидерландских наместников эрцгерцога Альбрехта и инфанты Изабеллы Клары Евгении, при дворе мантуанского герцога Винченцо Гонзага и при дворе Марии Медичи. Все эти имена как будто бы связаны с Рубенсом, и Порбус, будучи старше, предваряет те карьерные начала, которые будут связаны с Рубенсом. Но Порбус до своей смерти сохранит позицию придворного художника Марии Медичи. Его живопись так же строга, как и у его соотечественников этого времени, но отличается еще большим вниманием к детали. Это тонкая живопись, где мы видим прописанными каждую деталь. Это золоченые пуговицы, прекрасное золоченое шитье костюмов и портьер. Это удивительная тонкость каждой детали, очень фактурной и прописанной с великим тщанием и изяществом. Первая работа, известная от Питера Пауля Рубенса, датированная концом XVI века, это изображение молодого ученого, по всей видимости, архитектора. Это картина, которая находится сейчас в музее Метрополитен. И этот портрет молодого человека на темном фоне во многом говорит нам о живописи Порбуса или Антониса Мора, или Отто ван Вейна. Это попытка Рубенса, еще совсем юного, попробовать себя в подобного рода портрете. И Рубенс с этой задачей справляется. Дальше, как мы помним, он едет в Италию, и его итальянские портреты совсем другие. Самый известный портрет — это изображение герцога Лерма. И он необычайно отдает венецианским колоритам и венецианской живописью. Это торжественное полотно, конный портрет, новое слово в барочной живописи. И, конечно, таким изящным проявлением этого времени будут и портреты генуэзских дам. Кисти Рубенса он творит под влиянием самых известных венецианских художников. В изысканном, иногда даже декадентском колорите этих вещей заметно влияние Тинторетто. В их мягкости и живописности проявляется живопись Тициана. В их тонкости и изяществе, такой галантности, чувствуется живопись Веронезе. И Рубенс нарабатывает художественный язык, с которым он пройдет вплоть до своей поздней живописи. Надо сказать, что портреты генуэзских дам, в особенности Марии Гримальди, ну, по всей видимости, Гримальди с ее шутом-карликом, это удивительная по эффекту живопись. Прослушивая лекцию, не поленитесь открыть этот портрет. Это действительно вещь, удивляющая с первых минут, потому как она кажется удивительно современной. Мы видим генуэзскую аристократку, а рядом живое лицо ее карлика, человека с физическими дефектами, и все это обставлено в аристократическом интерьере, с драпировками, с открывающимся пейзажем, по фотографической точности и при этом соединении ярких цветов. Это живопись, которая удивляет и производит эффект чего-то написанного в 20-м столетии. Пожалуй, это эффект, который иногда достигает Джорджа Декейка, который иногда играет с классической традицией 17 века, особенно в позднем своем творчестве. Это необычайно современная вещь, поражающая и сейчас. Когда Рубенс вернется в Антверпен, ему придется немного скорректировать свою творческую манеру. Надо сказать, что в родном городе уже, конечно, проникают многие из итальянских влияний, однако чопорность и привычка к портрету конца XVI века еще не уходят. Вот эта чуть большая строгость заметна даже в триптихе, который он пишет для Николаса Рококса, где в центре оказывается сцена неверия Фомы, а по бокам Рококс, бургомистр Антверпена, и его супруга. Живопись, которую демонстрирует Рубенс в это время, удивительная и замечательная. Часто ему приходится выполнять заказы, связанные с ретроспективными портретами. Это такое новшество, которое приходит в культуру раннего нового времени, когда те или иные аристократы желают иметь портреты своих предков, людей, которых художник никогда вживую не видел. Так Рубенс исполняет портрет Карла Смелого, бургундского герцога, жизненный путь которого окончился еще в 15 веке, и Максимилиана I Габсбурга, императора, который сможет передать свои владения Карлу V в 16 столетии. Обе эти вещи находятся в Музее истории искусств в Вене. Если говорить о гораздо более интересных по живописи вещах этого художника, то мы должны вспомнить и работы его, связанные с семьей, в том числе изображения Изабеллы Брандса, и замечательные вещи, связанные с изображением семей, в том числе с изображением себя Изабеллы Брандса в беседке с Жимолостью. Это такая вещь, обладающая изяществом, но и отвечающая в том числе и контрреформационным идеям. В это время считается, что семья — это первая ячейка семьи, начинается путь к Богу и к настоящей праведной жизни, поэтому семейные портреты, как такая колыбель христианской морали, тоже активно распространяются в католической Фландрии. В этом смысле они отсылают нас еще и к традиции изображения святого семейства. Это сюжет, который получает необычайную популярность в эту эпоху. Однако Рубенс, соединяя традиции местного портрета и те новшества, которые он замечает в своих итальянских путешествиях, создает удивительно живые образы. Его портреты конца 1610-20-х годов — это произведения, которые говорят об удивительном чутье мастера и умении передать живую натуру, при этом представив свою модель в наиболее выигрышном свете. Здесь мне хотелось бы вспомнить портрет доминиканского монаха и епископа Хертогенбосса Михаэля Офоверуса. Это человек, который выглядит как тот, кого вы можете встретить в очереди в гастрономе. Лицо с клокастой бородой, с взъерошенными волосами. Человек, чья молодость уже прошла, который стремится к старости. Однако самое главное, что создает в этом облике Рубенс, это протянутая рука и горящие глаза. Доминиканский монах проповедует нам здесь и сейчас, и мы слышим его проповедь. Это очень живой, эмоциональный портрет, который действует на своего зрителя. Конечно, говоря о портрете во Фландрии 17 века, мы не можем обойти, и это вообще невозможно как-то представить его без главного художника этого жанра, а именно Антониса ван Дейка. Антонис ван Дейк значительно младше Рубенса. Родился в богатой семье торговца тканями, шелком и с золотой ложкой во рту. Удача и фортуна буквально благоволила ему, человек аристократических повадок и баловень судьбы. При этом вундеркинд, как сказали бы мы сейчас, мальчик быстро схватывал и уже в первых мастерских, в которых он учился, достиг тех высот мастерства, которые он будет показывать на протяжении всей своей жизни. Его творческий заряд заметен даже в самых ранних работах, совсем ученических. Удивителен его автопортрет 1613 года. Ему около 14 лет, он еще совсем мальчишка. Но это автопортрет, показывающий прекрасное владение техникой, кистью, умеющее передать самыми простыми художественными приемами всю убедительность живой модели. Портрет этот хранится в художественной академии в Вене. И другой его автопортрет, который вы можете встретить в Эрмитаже, тоже необычайно говорящий. На нем Антонис ван Дейк тоже совсем еще юн, ему около 20 лет. Он опирается на балюстраду, его рука повисает, он с некоторым презрением и вызовом смотрит на нас, и мы понимаем, что это человек большого чувства собственного достоинства. Это юноша, который все про себя уже понял. Во многом в этой патетической позе он обыгрывает фигуру Рафаэля с одной из гравюр, известных в это время. Своим автопортретом он как будто говорит: «Ну да, я Рафаэль современности». Он позиционирует себя таким образом. Более того, он не просто модно, он ультрамодно одет. Это черная верхняя одежда, которая имеет крой не подобранного дублета конца XVI века. Напротив, она состоит из широких полос ткани, рукава его имеют разрезы, из-под них выбивается белая сорочка, воротник тоже несколько хаотично лежит на шее. Это такая джентльменская раскованность, потому как настоящий аристократ не должен чрезмерно печься о своем внешнем виде. Должна быть такая продуманная небрежность, при том, что Ван Дейк не аристократ. Однако все его повадки необычайно аристократичны. Уже в ранние годы, в конце 1610-х годов, Антонис Ван Дейк изображает целую череду своих соотечественников, фламандских горожан, которых он знает по Антверпену. В собрании Эрмитажа есть замечательная картина, представляющая семейный портрет. Довольно долго считалось, что это изображение Франца Снейдерса и его супруги Маргарет де Вос. Однако эта идея была развенчана, потому как Снейдерс должен быть в год написания этой картины лет на 10, а то и 15 постарше. А более того, на руках они держат ребенка. А в семье Снейдерса детей не было. Однако это портрет, который вполне может изображать художника. И он необычайно залихватски написан. Ван Дейк вообще пишет широким мазком, часто не прорабатывает вторичные детали. Он раскован, весел в своей живописи, иногда даже по-хулигански активен. И это живопись, которую можно сравнить с живописью Франца Хауса, который также умеет широкими мазками создать объем и передать впечатление от фактуры. Этот голландский художник в 1616 году посещал Антверпен, поэтому живопись его могла вполне быть знакома южанам. Помимо прочего, мы видим, что Ван Дейк с этой своей раскованностью не вполне вписывается в то, что происходит среди других портретистов Антверпена этого времени. Так, Корнелис де Вос, старший брат натюрмортиста Пауля де Воса, человек, который пишет портреты, будет работать еще в архаичной, такой тщательной и строгой манере. Когда мы проводили выставку в Екатеринбурге, то на этой экспозиции в залах Государственного Эрмитажа были выставлены два портрета. Портрет кисти Антониса Ван Дейка и портрет Корнелиса де Воса. И они давали необычайно разный художественный эффект. Тщательное письмо Корнелиса де Воса против раскованности Антониса Ван Дейка. Иногда произведения одного времени, помещенные друг с другом, показывают, как при общей близости и заказчиков, и техники письма художники работают необычайно по-разному. В начале своей творческой карьеры Ван Дейк станет частью мастерской Рубенса. Они будут работать рука об руку, и надо сказать, что вместе они смогут создать довольно много произведений, в которых Ван Дейк прекрасно сотрудничает со своим старшим товарищем. Пир в доме Симона Фарисея из собрания Эрмитажа подобный пример. При этом Рубенс идет в своем портретном творчестве дальше. Он открывает для себя стезю аллегорического портрета. Таковыми можно назвать произведения, связанные в частности с Марией Медичи и с украшением Люксембургского дворца, где во все эти аллегорические композиции, конечно, помещается внешность Марии Медичи, и это образы, которые восхваляют эту героиню до необычайных высот. Но вернемся к Антонису ван Дейку. Он всегда останется гораздо более элегантным и тонким художником, чем многие из его современников. И он попробует себя в самых разных портретах, и в парадных, и в полупарадных. Довольно быстро он открывает для себя необходимость добавления пейзажного или архитектурного фона в портреты, сближается в конце своего первого антверпенского периода со многими из англичан, в частности, с графом Арунделом и с Джорджем Вильерсом, будущим герцогом Бекингемом. Его он портретирует в удивительной манере. В Англии существует портрет будущего герцога Бекингема с супругой, где они обыгрывают роли Венеры и Адониса. Представьте, английский аристократ, прекрасно узнаваемый на портрете, приобнимает свою супругу. Обе эти фигуры облачены в цветастые античные драпировки. Она обнажена, и он тоже обнажен. Мы видим грудь английской аристократки и ее супруга рядом. Это такое соединение аллегорической живописи и портретной. Удивительное и очень интересное, говорящее об определенной раскованности, когда речь идет о классических вещах. Но, возвращаясь к ван Дейку, мы должны сказать, что он, конечно, утомляется антверпенской жизнью и в 1621 году отправляется в Италию. Там он будет работать на разных заказчиков, его карьера идет в рост, и в Италии Антонис ван Дейк проведет 6-7 лет. Это довольно долгий период его жизни в этом регионе. В Риме он пишет, в частности, величественный портрет кардинала Бонцивилли. И это произведение, демонстрирующее нам, каких технических высот достиг Антонис ван Дейк. Это сюита красного на красном. Сейчас надо сказать, что писать религиозных деятелей кардинальского или папского достоинства довольно сложно. Красная сутана, красные драпировки, красные кресла. И вот это умение передать то атлас, то шелк, то другие ткани, по-разному играющий на них свет, разные оттенки красного. Все это сложная техническая задача. Более того, кардинал на работе Антониса ван Дейка, которая, казалось бы, не претендует на психологизм, вообще мы не говорим о психологизме в портрете 17 века, все-таки подспудно зарождает ощущение человека интеллектуальных дарований. Мы, не зная этого, чувствуем это через кисть художника. Говоря о итальянских произведениях Антониса ван Дейка, нужно вспомнить и череду генуэзских дам. Как и Рубенс, Антонис ван Дейк пишет генуэзских аристократок. Один из самых замечательных портретов этой серии — это изображение Елены Гримальди Коттиано, выполненный в 1620-е годы и находящийся в Национальной галерее в Вашингтоне. Этот портрет показывает нам аристократку, идущую на фоне изящного парка. Она изображена в легком шаге. Ее фигура величественна. При этом в ней нет скованности старого портрета. Она находится в движении. За ней бежит ее чернокожий слуга. Он поддерживает изящный красный зонтик. Все в этом показывает ее элегантность, аристократизм. Мы видим эту дистанцию, которую создает Антонис ван Дейк между нами и госпожой Гримальди. Однако в этом произведении чувствуется и необычайная жизнь. Говоря об Антонисе ван Дейке, мы должны сказать, что его генуэзские дамы порождают в нем и желание создать семейный портрет. Одной из таких первых попыток будет «Семья Ломелина». Это произведение находится в Эдинбурге. Ван Дейк старается создать такое разнообразие поз. Это большое семейство, которое представлено на лестнице в разных частях ее. Они оборачиваются, обращаются друг к другу. Это очень живая композиция. И, пожалуй, Ван Дейк главное, что привносит в европейскую живопись, это вот это ощущение жизни и как будто бы схваченного момента. В Антверпен он возвращается в 1627 году, пишет довольно много, работает для соседней Гааги, работает для Северных Нидерландов, подготавливает рисунки и потом гравирует их для своей серии «Иконография». Это серия гравюр, прославляющих и полководцев, и художников, и любителей живописи. Такой свод портретов величайших людей своего времени. С 1632 года Антонис ван Дейк в Англии. Надо сказать, что Англия вообще довольно долго пользовалась такими внешними инъекциями, когда в эту страну приезжали художники с материка. А вспомним период Тюдоров. Это время, когда в Англии работает Ганс Гальбейн-младший. В эпоху Стюартов, в эпоху Карла I туда приезжает такая звезда, как Антонис ван Дейк. И, конечно, он станет главным певцом этого монарха. Во-первых, он сможет создать тип парадного портрета, который не просто устроит, но и очень понравится английскому королю. Известно, что Карл I страдал от комплексов, связанных с его невысоким ростом, около 1,60 м, и показать его торжественно и довольно-таки патетично, как настоящего монарха абсолютистского характера, было задачей, с которой Антонис ван Дейк блестяще справился. Мы видим монарха то сидящего, то стоящего, но горизонт поставлен так низко, что нам кажется, что фигура его возвышается. Монарх предстает перед нами сидящим на лошади, и это конный портрет, который напоминает нам и о Марке Аврелии, и о конных портретах Веласкеса, и о, конечно, Карле V, кисти Тициана. На одном из самых известных конных портретов Антониса ван Дейка Карл I представлен рядом с штаумейстером Сен-Антуаном. Это человек, который обучал сначала парижских монархов верховой езде, а потом приехал и обучал Карла I. Другой портрет, не конный, но охотничий, показывает Карла I во время отдыха. Карл I предстает перед нами истинным джентльменом. Прекрасный костюм, расслабленная поза. В этом смысле ван Дейк даже дает фору Диего Веласкесу, который также изображал своего короля Филиппа IV на охоте, но делал это гораздо более скованно и церемониально. Карл I как будто схвачен во время прогулки, он непринужден, красив и элегантен. О жизни ван Дейка в Англии ходит множество легенд. Говорят, что к этому времени он совершенно почувствовал себя аристократом. Носил яркую одежду, вел себя как истинный принц крови, И, конечно, ему этого хотелось. Да каково же было его счастье, когда Карл I наконец даровал ему рыцарское достоинство. В честь этого был написан его автопортрет с подсолнухом, где художник смотрит на этот цветок. И неспроста. Подсолнух считался символом верности монарху, потому как этот цветок поворачивает свой бутон к солнцу, так и настоящий придворный должен быть всегда обращен к своему властелину. Изображал Антонис ван Дейк и супругу Карла I, Марию Генриетту Французскую. Эта изящная дама предстает на его портретах то вместе с королем, то вместе с ее любимым карликом Джеффри Хадсоном. И я не могу не уделить пару минут этому герою. Мне кажется, что биография Джеффри Хадсона — это настоящая антология жизни XVII века. Когда он был ребенком, было замечено, что он не растет. При этом пропорционально Джеффри Хадсон был нормальным человеком. У него не было дефекта, когда голова больше, чем остальное тело. Он был пропорционален. И это привело к интересу к его фигуре. Он сначала попадает к одному аристократическому двору, потом он оказывается при английском королевском дворе. Джеффри Хадсон играет различные роли. Он не совсем шут, он скорее актер в театре при дворе Марии Генриетты Французской. Он любим, и когда случаются драматические события английской гражданской войны, вместе с Марией Генриеттой Французской уезжает во Францию. Но, к сожалению, как вы помните, Карл I был казнен, и ему спастись не удастся. Джеффри Хадсон сопровождает королеву в Париже, и там он устраивает перебранку с английским гвардейцем. Говорят, что за ней стояла вообще-то любовная интрига, и они вызывают друг друга на дуэль. Джеффри Хадсон понимает, что он не сможет выстоять, будучи ростом с 5-летнего мальчика, поэтому стреляет и убивает его, а дальше бежит из Парижа, нанимается на один из кораблей, отправляется в плавание, но корабль будет захвачен пиратами. Хадсон становится не то рабом, не то пиратом. Эта история умалчивает. Но через некоторое время ему удается бежать от пиратов, и он возвращается в Англию. К этому времени режим Кромвеля уже пал, и происходит реставрация монархии. Приходит Карл II. Джеффри Хадсон заявляет, что он придворный еще со времен Карла I и знаменитый актер. Его возвращают ко двору, однако он будет обвинен в папистском заговоре, то есть симпатизирующем папе римскому. Джеффри Хадсона отправят в темницу. Однако он сможет добиться своей реабилитации и назначение ему пенсии, и будет проживать до своей смерти в 63 года в небольшом домике на окраине Лондона. Это биография, которую невозможно не рассказать, говоря о портрете, потому что, смотря на всех этих пажей, актеров, карликов, мы часто не видим за ними живые и очень яркие подчас биографии, а они не всегда лишь дополнительный элемент в композиции. Но вернемся к Антонису ван Дейку и его произведениям английского периода. Эверхард Ябах, коллекционер и банкир сначала в Нидерландах, потом в Франции, во время своего посещения Англии в 1630-е годы будет изображен Антонисом ван Дейком. Ябах на этом портрете, который находится в собрании Эрмитажа, предстает молодым человеком, довольно полным, который с пониманием собственного достоинства смотрит на нас. Интересно, эта модель еще и тем, что Ябах оставил после себя воспоминания о методе работы Ван Дейка. Он пишет, что Ван Дейк не портретировал одного человека больше часа за раз. Ну, во-первых, потому что глаз замыливается, и художник устает смотреть на одно и то же лицо больше часа. А во-вторых, потому что ведь это хорошая коммерческая стратегия. Вы говорите своему заказчику: извините, встретимся с вами через неделю, у меня сегодня еще бургомистр и граф, и он понимает, что он не просто так платит деньги. Это вопрос престижа. Его портретирует сам Антонис Ван Дейк. Конечно, Антониса Ван Дейка будут обвинять в том, что в английский период он особенно продуктивен. Он нанимает довольно много художников, которые помогают ему заканчивать произведение искусства. И работают действительно с большим масштабом. Среди лучших портретов этого периода можно вспомнить замечательный портрет Джона и Бернарда Стюартов. Это младшая ветвь королевского дома. Оба этих молодых человека погибнут во время гражданской войны. Но посмотрите на них. Они удивительно изящны и высокомерны во всех элементах костюма, в позе, в горделивом выражении лица. Читается, что эти братья стоят выше, чем кто-либо из тех, кто на них может посмотреть. Ван Дейк покинет этот мир довольно молодым. Ему будет немного за 40. Однако антверпенская школа живописи, портретного искусства на этом не прервется. Когда он решает уехать в Англию, а Рубенс занят гораздо более перспективными и масштабными задачами, главным портретистом Антверпена становится Корнелис де Вос. Он разрабатывает и прекрасный тип семейного портрета, показывающий всю семью вместе. Подобные мы встречаем в Эрмитаже, где изображена семья самого Корнелиса де Воса. Он изображает бюргеров. Главным заказчиком Корнелиса де Воса будут богатые горожане. И их образы бывают в его живописи самыми разными. С одной стороны, в подражании Антонису Ван Дейку и в подражании идеям аристократизации это могут быть портреты горожан, которые имитируют парадные портреты аристократов. Такой пример можно привести из замка Фриденштайн. Это портрет Шарлотты Буткинс. С другой стороны, мы встречаем и портреты бюргеров по старой схеме, полуфигурные, чопорные, строгие, то, как это писали художники начала века. Во второй половине 17-го столетия приходит некоторый кризис. И масштабные ростовые портреты или даже полуфигурные постепенно сходят на нет. Одним из модных явлений середины и второй половины 17-го столетия будет создание небольших кабинетного размера портретов, изображающих несколько человек. Это так называемые диалоговые портреты или conversation piece, как этот термин часто в английском звучании и употребляется, потому как главными художниками этого жанра будут английские живописцы 18 столетия. А звездой антверпенской сцены будет Гонзалес Кокс. Этот живописец показывает нам людей бюргерского сословия, горожан, за разными занятиями, где они имитируют аристократическое общество. Они могут музицировать, и это будет домашний концерт, как на картине из Королевского музея Брюсселя. Или могут быть представлены на террасе или в парке, общающиеся, передающие цветы, угощающейся фруктами или сладостями. Это живопись, стоящая на грани между жанровой и портретной. Гонсалес Кокс за свой аристократизм и изящество даже получит прозвание «маленький Ван Дейк». Живопись 17 века и портретный жанр показывают нам большое разнообразие творческих усилий, прекрасную технику, умение создать правдоподобный образ человека, а также показывают целую череду удивительных и интересных биографий, которые стоят за этими людьми.
Следующая лекция о том, почему даже ремесленники могли позволить себе картины фламандских мастеров, как богатые горожане хвастались своими коллекциями антиков, экзотических раковин, стекла и живописи, и зачем Рубенс создал Дворец искусств. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что если ввести промокод «Фландрия» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.